Здравствуйте, это программа «Чувствительно». Как всегда, ее веду я, Ирина Воробьева. И, как всегда, в этой студии замечательные гости. Мы долго и упорно и с нетерпением ожидали этих гостей в студии. И, наконец-то, я могу вам представить Андрей Иванов, частный пилот и директор межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев судов АОП России. Андрей, привет.
Привет.
Я про Андрея еще не сказала самую важную вещь, почему он, собственно, здесь. Мы будем говорить сегодня не только про авиацию, но еще и про медведей. Не про медведей, а про медведя. Про одного медведя, которого зовут Мансур. Его называют авиамедведь Мансур. И это тот самый медвежонок, которого вы 100% видели в интернете. Потому что это тот самый медведь, которого авиаторы приютили на аэродроме. И, собственно, сейчас сделали его интернет-звездой. Ну, 100%. Он селебрити, он популярнее, чем многие. Все узнают. Я вот сейчас провела эксперимент перед началом нашего эфира, представила Андрея нескольким своим коллегам, и, ну, вот я говорю, там, вот, частный пилот, это все делают скучные лица. Потом говорю, знаете историю медвежонка на аэродроме? Конечно. Я говорю, вот, это Андрей. Все сразу узнают Андрея. Но сначала про тебя. Как ты стал частным пилотом? Вообще, как ты попал в авиацию? Что такое произошло в твоей жизни?
Я родился в Тушинском районе города Москвы.
Сейчас, я думаю, ты скажешь, на аэродроме.
Рядом был аэродром, действующий аэродром.
Вот это Тушинский аэродром.
Тушинский аэродром. Был, да. И я все детство я видел, как летали самолеты, вертолеты. Все небо было в парашютах. Конечно, меня туда манило, как любого пацана, ну, вот, на этот аэродром. И как только я смог там из двора убегать, я бежал на аэродром. Буквально в 11 лет я уже пришел на аэродром. Вот, подошел к какому-то технику и говорит, дядя, как тут можно начать летать? Он говорит, иди вон туда. Показал мне там за домики. Там была детско-юношеская планерная школа. Угу. Я пришел туда, меня туда приняли. Дальше началась там подготовка, теория, вот, наземная подготовка. И зимой я уже полетел на планере.
В 11 лет?
В 11 лет.
Ого.
Ну, я там немножко
планере,
приврал, да, сказал, что мне там 12 или там 13 лет. Угу. Вот. Ну, в итоге меня взяли, и на планере я уже начал летать. На Тушинском аэродроме.
Потом, как родители отнеслись?
Ну, родители, они всегда старались какую-нибудь там секцию запихнуть. Хоккей, там,
ага.
Борьба.
Угу,
ну, вот, да, танцы какие-то. А тут я сам себе нашел занятия. Поэтому, в общем-то, угу. Все были довольны, что я не шатаюсь по двору.
Ну да, с хулиганами.
Да. А тут целыми, там, как только есть возможность, поллета на аэродроме. Да и остальное время года.
Угу. Так, ты начал летать на планере, это было в 11 лет, сейчас тебе несколько больше, так что произошло дальше?
Дальше был второй московский аэроклуб, потом Советский Союз начал заканчиваться, вот, но удалось мне еще чуть-чуть урвать кусочек Советского Союза, когда в институте учился, когда было при КБ Сухого, был аэроклуб в роддоме, и тоже планера, ну уже большие планера, бланники были. Там я получил третий разряд.
А можно для слушателей рассказать, что планер – это же такая штука без двигателя?
Это да, это самолет, но без двигателя, который затаскивают в небо либо лебедкой, либо другим самолетом.
А, ну, то есть, условно говоря, летит самолет, к нему привязан этот планер веревочкой,
да.
Вы оба взлетаете, дальше просто самолет вас отстегивает, и планер планирует.
Да. Либо планируют, либо вот он находит восходящий поток. На планерах в 30-е годы с Тушинского аэродрома летали в Крым.
Ого!
Женщины,
серьезно?
Да.
Что-то долетали прям
долетали
до Крыма?
Долетали до Крыма, да. То есть, ну, это выбиралась хорошая погода, вот такие рекорды были.
Круто. Надо же, как далеко.
Без двигателя.
Я думала, там 10 минут попланирует.
Поэтому
класс.
Планерный спорт, он прекрасен. И он дает первоначальные навыки очень устойчивые по пилотированию. Поэтому у немцев, если вот посмотреть историю, летчиков Люфтваффе готовили вначале планеристов. Из планеристов сделали.
Ничего себе. Так, ладно, Советский Союз начал разваливаться, ты еще успел, а дальше?
А дальше я поступил в институт, ну, учился в институте в МАИ, пошел
ну,
на конструктора.
Конечно.
Да, летчики тогда государству были не нужны, поэтому летное училище не стал дергаться. Поэтому пошел на конструктора. Отучился в институте. Летать хотелось, денег не было. Вот. Начал работать. Начал копить на машину. Съездил в Штаты. Вот, посмотрел, как там авиация. И вернувшись со Штатов, я к тому моменту уже строил самолет свой деревянный.
Деревянный,
да. Летать хотелось очень.
Так.
Ну, возможности, то есть, здесь что-либо купить или достать было невозможно. И тут мне предложили, говорит, а не хочешь ли ты купить Cessna из Штатов? Всего там 7,5 тысяч долларов дедушка продает.
7,5?
7,5, да. Ну, с учетом доставки, растаможки и ремонта, она где-то там 1030 она обошлась, долларов. Ну, естественно, сказал, да, хочу. Пошел к своему работодателю, говорю, дай денег в долг. Зарплаты буду отдавать. Он говорит, зачем? Я говорю, на самолет. Говорит, ну, на самолет. Держи.
Так-так,
пол зарплаты будешь отдавать, да. И вот купил свой первый самолет, Cessna. Был счастлив, полгода его устанавливал на Тушинском аэродроме. Тогда еще Тушинский аэродром. Как-то жил. В итоге с Тушинского аэродрома улетел на этом самолете.
Крутая история, конечно. Так, а как ты попал в АУП России?
Я работал в МАИ, в центре сертификации. Потом этот центр, там было несколько судов с Росавиации, которые мы выиграли. Центр стал умирать после этого, потому что, ну, стал неугодным.
Потому что нельзя суды в Росавиации выигрывать.
Да, нельзя. Ну и тут АОПа пришла вторая жизнь. Тюрин Владимир Владимирович наш.
Был у нас управление. Да, периодически был.
Вот он реанимировал фактически эту организацию, активные движения, и пригласил меня туда работать.
Сколько ты уже в АОПе работаешь, получается? Ну, так уже прилично, в общем, мне
кажется. Ну, да, наверное, лет 10.
Лет 10. Ладно, хорошо. Про Андрея Иванова, частного пилота и человека из АОПа России, мы поняли. А вот Мансур, вот медведь Мансур, про которого мы, в общем, довольно много уже знаем, потому что, повторюсь, очень мало людей в интернете, которые его еще не знают. Как появился Мансур? Если я правильно помню, вот сейчас он живет на аэродроме Орешково, а появился он на аэродроме Орловка.
Все верно. Абсолютно.
Как это произошло?
Весной. Ну, у нас там на аэродроме Орловка два исторических самолета Ил-14. Это как бы отдельная там история, как они появились тоже. Ну, больших исторических самолета стояли. И мы их восстанавливали. Занимались там ремонтом, летали иногда. Поэтому приезжали каждые выходные на аэродром. И в один из таких приездов на аэродроме нам показывают медвежонка, которого нашли, в общем-то, на взлетно-посадочной полосе на неделе.
Ничего себе.
Маленький медвежонок, такой, да. Да, кормили его с соски. Ну, не слепой он игрался. В общем, такая игрушка на аэродроме появилась. Попытались его пажетного определить тут же. Ну, несколько контрольных вопросов, которые задал ученые, в общем-то, они сказали, мы не адаптируем его. Поэтому, вот, извините, не возьмем. То есть, уже этот медвежонок был с людьми, он уже запечатлел человека.
И поэтому его нельзя в дикую природу.
Поэтому его, да, нельзя. То есть нужно, чтобы если медвежонка нашли, как можно быстрее отдавать пажетному, пока он не увидел в человеке друга. Иначе он перестает бояться человека. И дальше, что с ним не делай, когда выпустишь в дикую природу, он выйдет к человеку как к другу и будет застрелен.
Ну да, потому что его испугаются, безусловно.
Да, его испугаются и, соответственно, убьют. Поэтому вот ученые таких медвежат не берут, к сожалению. И вот он остался на аэродроме. Рос. Ну, все понимают, дикий зверь, надо с ним что-то делать. Пытались его пристроить. Там, ну, в итоге не очень удачно удалось его пристроить. Попал он на притравочную станцию.
А, то есть люди обманули и увезли его туда.
Да, обещали в заповедник, а на самом деле приехали двое архаровцев на газели, посадили его в клетку на неделю и увезли. Ну, мы, естественно, приехав на аэродром, а где медвежонок? Вот увезли в заповедник. А можно съездить посмотреть?
Ну да,
навестить. Да, ну нас смутило то, что как бы по описанию как забирали, плюс не взяли никаких игрушек с медведем. Ну, щенка отдают, подстилку кладут с ним, игрушку кладут, то есть это же ребенок. А тут ничего не взяли, просто забрали медведя, увезли. Ну и стали мы долбить этих людей, что дайте приехать посмотреть, какие условия содержания, как, что, чего. 10 дней нас кормили обещаниями, сказали, он в Раменском, хотя изначально про заповедник на Селигере говорили. В итоге, говорит, он в Жиздре. Это граница Брянской и Калужской областей. Ну, тут же, уже сомнения у нас были, куда попал медвежонок. Тут же через знакомых летчиков калужских позвонили им, говорят, ребята, у вас медвежонок появлялся? Ну, медвежонок и медведь вообще это такой зверь, который, если где-то появляется, все об этом знают.
Ну, конечно, да.
Всем интересно. Он говорит, да, появился на притравочной станции. Дали контакты, где это притравочная станция. Ну, а дальше мы поехали на трех машинах и забрали этого медведя.
Ничего себе, вообще
брали. Привезли его обратно на аэродром. Ну, слава богу, на него притравливать не успели. То есть мы только-только вот его там, буквально 2 дня он был на этой станции. Там большая медведица живет. И, видимо, ей на замену искали.
Кошмар. Так, вы привезли Мансура обратно в Орловку. Ну, подожди, вот прежде чем мы расскажем дальше про Орешкова, вот он на Орловке. Как это вообще растить медведя, медвежонка? Ну, то есть, это что? Это как, чего вы кормили? Как это все было?
Вот кормили нас буквально с самого начала. Очень здорово консультировал и Пажетнов, угу. подсказывал, и Московский зоопарк. За что огромное спасибо.
Угу.
Главный ветврач Московского зоопарка Альшанецкий. Ну, ты тоже взял под свое крыло.
Шерство над медвежонком.
Да, то есть и состояние его, и прививки, и как
прививки
кормить.
Прививки медведя.
Конечно, ну от того же бешенства.
Такие же, как собакам.
Ну, в общем, да. Потому что может его укусить там какая-нибудь лиса, мышь,
да.
лиса.
Угу.
Да. Соответственно, ну, нужно как-то перестраховываться. А в зоопарке медведи не нужны. В цирке, в общем-то, тоже не нужны медведи, поэтому... То есть, вот какие-то хорошие условия найти ему пристроить не удалось.
Ну, а в плохие вы не согласились?
В плохие, да. Вот, в зверинец мы сказали сразу, без вариантов. Ну, а дальше, опять же, Московский зоопарк посоветовал, то есть, медвежонок стал расти, с ним надо было либо играть целыми днями, либо он, если его оставлял одного, он начинал искать себе занятия. Все ломать.
Понятно.
Деревья все, там теплички, все колышки, все, что можно сломать, расшатать, это все
ну,
ему
это
нравилось.
Играет мальчик.
Да, поэтому его стали сажать на цепь. Естественно, он злился, ненавидел всеми фибрами своей души эту цепь, грыз ее, в итоге повредил два зуба жевательных, эмаль, да. И вот тут, опять же, на Московский зоопарк пришел на помощь. Говорит, вы поставьте электронного пастуха.
Что это такое?
Это, значит, ограждаются пастбища, обычно для крупного рогатого скота. Ставятся колышки, на колышке натягивается на изоляторах веревочка с проволокой. И подключается к генератору.
То есть, с током?
С током, да.
Угу.
То есть, там высокое напряжение, но ток маленький. Соответственно, когда животное или человек подходит и дотрагивается до этого провода, его бьет током. Ну, примерно как высоковольтные провода у машины потрогать.
Ну, то есть, это очень чувствительно, но не смертельно.
Да, это безопасно, но при этом неприятно.
Угу.
Сделайте такое. Мы оградили большой периметр. Пастухом купили. Он недорогой оказался. Купили, оградили. И настроение медведя изменилось кардинально.
То есть цепи сняли и сразу...
Да, он на свободе. Угу. У него огорожена большая площадь, он гуляет. И 2 года он у нас жил под этим электронным пастухом.
Слушай, ну, окей, возвращаясь к еде, а чем кормить медведя?
Медведь, он в основном ест овощи, фрукты, корешки. То есть, ну, наверное, 80% рациона его пищи – это растительная пища.
Он вегетарианец?
Он вегетарианец. На Камчатке медведи, да, едят рыбу. Здесь они, да, могут найти какую-то падаль, но свежее мясо медведь не ест.
Ого.
То есть, даже охотники, когда оставляют медведю там... какие-то дары в виде мяса обрезков, медведь их может прикопать и ждать, пока оно протухнет.
Mm-hmm.
Поэтому нашему медведю мы пробовали давать и рыбу, давать и мясо. Он отказывается, не ест. Ну, в котлетах там, в борще, он, конечно, мясо съедал, да, или пирожок какой-нибудь. А вот такое сырое неинтересно. Поэтому сейчас даже уже не делаем попыток. Он кормится на орехах, на овощах, на фруктах, то есть... И этого ему хватает, чтобы жир накопить и, в общем-то, в хорошем состоянии быть.
Я напомню нашим слушателям, что эта программа чувствительная. И сегодня мы рассказываем про авиамедведя Мансура. И у нас в гостях частный пилот Андрей Иванов, который, собственно, этого медведя и вырастил. И до сих пор продолжает его растить. Тебя называют папой медведя Мансура. Ну, я просто для тех, кто не видел, я вот, например, всегда смотрю фотографии. Как ты с ним играешь, как ты там с ним в бассейне играешь, тебе не страшно?
Когда понятно состояние зверя, его настроение, то есть я прежде чем к нему заходить, я естественно смотрю, в каком он состоянии, настроении. И исходя из этого уже будет с ним контакт или не будет контакта. С ним сейчас стало тяжело, он вырос, стал большим тяжелым. И во время игр он перекладывает на себя свой вес.
Ой-ой.
Поэтому, да, вот тут уже какая-то там борьба, еще что-то. С ним переводим это все. Давай пузо почешем, он падает на спину. Ну и лапы, пузо. То есть, такие стараемся игры.
Ладно, и в какой-то момент вы запустили, ну, такой фандрайзинг, наверное, можно это назвать, краудфандинг, начали собирать деньги на то, чтобы хотя бы ему еду покупать. Сначала начал же все буквально с орехов. То есть я вот помню, что была какая-то страничка, и там можно было пожертвовать деньги на, вот, на еду ему. Потому что, ну, дорого же, наверное, кормить медведя-то.
Ну, на аэродроме кормил для медведя, там со столовой его кормили хорошо, поэтому проблем вначале с едой не было никаких. А потом стало понятно, вот уже вернув медведя, он стал уже нашим, стало понятно, чем больше людей его знают, тем меньше шансов, что этого медведя куда-то там определят, пристроят. Угу. То есть популярность медведя будет работать на его безопасности, на его как бы счастливую, хорошую жизнь. Поэтому стали о нем рассказывать. Многие люди стали проситься приехать, приезжать на аэродром, посмотреть медведя, поиграть с ним. Ну, конечно, когда едут в гости, пытаются что-то привезти. И когда у нас стало там количество продуктов уже, мы понимали, что их складывать некуда, вот, мы говорим уже, нет, там, привозите орехов. Кто-то стал говорить, а можно ли деньгами? Вот. Ну, можно деньгами, значит, на эти деньги там что-то купим для медведя. Как только стали появляться деньги, вот которые люди принесли, стало ясно, что эти деньги нужно не просто брать и на них покупать, а нужно сделать полностью открытую систему. Что у нас сейчас и сделано. То есть человек, пожертвовав там 100 рублей, он свои 100 рублей видит на сайте, он видит как бы все остальные пожертвования, и он видит, на что потрачено.
Угу.
Поэтому, в общем-то, это, наверное, дало свои плоды, такая открытость. И... Ну вот, живем, и вольер построили благодаря людям.
Это уже в Орешково. Как приняли решение вот, переезд из Орловки в Орешково?
Значит, решили, началось с того, что, ну, как медведь 2 года живет, уже 3-й год, все его там побаиваются.
Ну, конечно,
да, он уже там
большой медведь
начал вырастать. И вопрос о вольере стоял давно. Но у нас банально не хватало на это денег,
угу,
чтобы построить вольер. То есть мы проект нарисовали, но этот проект там несколько миллионов рублей.
Ого.
Да, владельцы аэродрома говорит, ребят, я вам дам землю, дам электричество. Ну, угу, говорит, я строить, ну, нет у меня такой возможности для медведя строить.
Ну да. Ну, все-таки
вольер, да,
это аэродром.
Поэтому вы как-то решайте. Ну и на 3-й год мы его там год кормили обещаниями. На 3-й год он говорит, слушайте, ну давайте либо его в зоопарк куда-то.
Ну, тяжело, да.
Либо,
ну,
да, говорит, у меня просто, ну я не хочу там в тюрьму попасть.
Угу.
Ну и вот в этом случае нам пришлось, в общем-то, сменить аэродром на другой. Он уже за зиму мы накопили денег на покупку вольера, но не было денег там на его установку. Поэтому переехали на большой аэродром, где нам выделили землю тоже, и там начали строить. За год был построен вольер, за лето.
Угу. И тут туда.
Да.
Слушай, а он, вот я видела какое-то видео еще, когда он был в Орловке, как вы его уговаривали заснуть, чтобы он зимой спал.
Да, 2 года он у нас спал зимой, причем он, что интересно, вот медвежонок, он понимает, что с ним что-то творится, но он не понимает, что и как себя вести. Поэтому приходилось в ноябре с ним, мы ему сделали домик из контейнера, там обшили его лиственницей сосной изнутри, сено, пол контейнера засыпали. И вот в этом сене приходилось с ним садиться. Вот он залезал на колени и засыпал.
О-о-о.
То есть показывать, что ему нужно спать.
Угу.
В итоге он у нас уснул. Мы стояли камеры, мы его закрыли и по камерам смотрели, как медведь спит. К сожалению, слишком мало информации в интернете и вообще в литературе, как медведь спит, как засыпает, как там, ну даже чем кормить. То есть вроде бы зверь такой, все про него знают,
ну, да,
про медведя,
медведь.
А при этом вот как бы как правильно содержать, как кормить, как укладывать спать, нигде не написано.
Ну никому, в общем, не пригодилось бы. Кто еще, кроме авиаторов, может приютить медведя? Ну, не знаю, честно говоря. А сколько он спит? Ну вот сколько он спал?
Ну, спит он где-то с конца ноября по начало марта.
Прям действительно несколько месяцев спит?
У него сон не такой, что вот он отключился и все. Он просыпается каждый день. Ворочается там от 2 там, до 15 минут, может бодрствовать. Причем это бодрствование там не активное бодрствование, а такое вот перекладывается как-то там. Может чуть-чуть походить и опять лечь. В полукоматозном таком состоянии находится зверь. И да, зависит от температуры это состояние. То есть, вот как мы выяснили, по камерам смотрели, когда совсем морозы, он взрывался в сено и мог вообще не вылазить. Там пошевелится чуть-чуть и все. Когда там плюсовые уже пошли или близко к плюсовым, он стал
Барагозить.
Ну, не барагозить, но больше времени стал вот ходить, перекладываться. Пищеварение на этот момент у медведя останавливается. То есть, он сам начинает снижать свой рацион перед спячкой. Вначале он отъедается, а потом начинает сам снижать рацион. И в итоге перестает есть.
Потрясающе. Перестает есть, ему это не мешает. Еще и спит несколько месяцев. Я завидую этому медведю просто в буквальном смысле. Хорошо, вот вы переехали на аэродром Ворешково, построили там вольер, и как-то, ну, вот в какой-то момент вы начали еще больше рассказывать про Мансура и, соответственно, какие-то привлекать деньги к, видимо, новому строительству.
Построив вольер, мы поняли, что медведю нужна вода. Когда он еще был маленький, привезли ванну чугунную, он в этой ванне плескался. Да. Вначале ходили с ним на пруд купаться, он прекрасно плавал, очень любит воду, зверь чистоплотный исключительно. И пока маленький, как-то мы обходились там либо прудом в выходные, либо купанием в ванне. Когда он подрос и стал в ванну не помещаться, стало ясно, что надо что-то делать. Без воды оставлять нельзя зверя. Потому что он пытается в миску залезть. Ну и, в общем, грустно. Будет грязный, будет вонючий. Решено было строить бассейн для него.
Бассейн для медведя?
Да. Строили тоже авиаторы. Бассейн...
Своими руками?
Нет, компания строила. Компания, в общем-то, тоже авиаторов, которые занимаются профессионально бассейнами, там, как бы, как бизнес основной. При этом все имеют отношение
к авиации.
Ну и собрали деньги на бассейн. Удалось собрать. Построили бассейн медведю этим летом. Открыли этот бассейн. Это было счастье. Это вот такое же счастье, как большой вольер, когда открыли. Когда у медведя прям было видно, насколько его перехлёстывают эмоции. Когда он подбегал к каждому дереву, обнимал его, подпрыгивал, бежал к следующему дереву. То есть, звери испытывают эмоции, наверное, может быть, не менее яркие, чем человек.
Да, слушай, ну бассейн для медведя, это звучит, конечно. Так, хорошо, мы сейчас будем прерываться буквально ненадолго в программе «Чувствительно». Я напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Иванов, частный пилот, директор Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев судов АО по России, и папа авиамедведя Мансура. У Андрея просто в несколько строчек можно его представлять, и, в принципе, можно еще что-нибудь добавить в следующей части. Еще расскажем. Можно помочь тоже поучаствовать в жизни авиамедведя Мансура. В следующей части назову сайт, на который можно зайти и тоже перечислить деньги или подписаться на постоянные пожертвования, потому что помимо бассейна еще нужно там интернет сейчас делать, обязательно нужно сделать интернет. Но мы об этом расскажем через несколько минут после перерыва. Программа «Чувствительно», никуда не уходите. Продолжается программа «Чувствительно». Я напомню, что сегодня мы рассказываем про авиамедведя Мансура. У нас в гостях сегодня один из тех людей. Мы, кстати, сейчас еще поговорим про эту команду, потому что Андрей все время говорит «мы». Один из тех людей, которые, в общем, не отдали медведя всякие плохие условия и вырастили его на аэродромах. Сначала на одном, потом вот сейчас он живет на другом. Андрей Иванов, частный пилот, у нас в гостях, и мы говорим про авиамедведя Мансура. Вот... Ты все время говоришь «мы». Вот когда я спрашиваю, говоришь «мы». Кто эти «мы»? Это же не один Андрей Иванов делал.
Конечно. Любой проект, тем более такой вот проект, как с медведем, с самолетами, невозможно сделать в одиночку. То есть, это команда ребят, единомышленников, кто... Многие летают, у кого-то есть свои самолеты, кто-то неравнодушен к авиации. В общем-то, там от бухгалтера и до инженера, да, научного сотрудника... Ребята, кто... Изначально начинался вот ребята, кто восстанавливали самолет Ил-14. На Тушинском аэродроме тоже, в Москве. Вот эта команда, она... Кто-то приходит, кто-то уходит там в связи там разные жизненные обстоятельства. Но, по большому счету, команда единомышленников. И по «Медведю» сейчас тоже это... В одиночку я бы ничего не сделал.
Скажи, пожалуйста, вот на сайтах и в Фейсбуке написано, что если люди хотят познакомиться с Мансуром, точнее увидеть его, они могут это сделать совершенно свободно, просто приехав на аэродром. Это правда?
Ну, сейчас мы ограничили немножко посещение, потому что к нему как в мавзолей к Ленину.
Вот.
Уже очередь выстроилась,
да?
Поэтому...
Я видела, свадьба какая-то приезжала.
Прилетала.
Прилетала.
Свадьба прилетала.
Да ладно.
На Ан-2.
На Ан-2
свадьба. На Ан-2 свадьба. Поэтому сейчас Мансура можно посмотреть, приехав в дни субботников.
А, когда вы занимаетесь благоустройством территории.
Да, когда мы что-то делаем там по такой вот организованный субботник, там посадка сада, допустим. Еще какие-то там работы по вольеру. Можно приехать, посмотреть, пообщаться с медведем, чем-то помочь там, насколько силы есть и желание, чтобы это было более-менее организовано.
Да, это, по крайней мере, имеет смысл. Но вы же не пустите людей обниматься с медведем, правда?
Сейчас уже нет, потому что он слишком большой, слишком тяжелый, он просто может заиграть. То есть не столько там повредить еще что-то, сколько там... Вот если под ним оказываешься, уже вылезти из-под него невозможно. Кошмар. За счет его веса. Его можно там только пощекотать, тогда он с тебя сойдет, и ты сможешь вылезти. Поэтому просто боимся уже.
Но к людям он... ну, это же не агрессивный зверь, он же к людям достаточно привычен уже. Я правильно же понимаю?
Зверь, да, очень социальный. Он, в общем-то, и ждет, и ищет общение. Но он копирует состояние человека. То есть, если человек подходит к нему, и человек боится, то медведь, тут же у него возникает азарт, я буду доминировать. Это было буквально там с первого года жизни, даже когда маленький, это очень ярко наблюдалось. Но вот если человек подходит с открытым сердцем, то, в общем-то, медведь тоже с любопытством, там, ну, по-доброму.
А можно же наблюдать медведя в прямом эфире. И, собственно, я подвожу к вопросу, зачем вам такой быстрый интернет, почему вы собираете на это деньги?
Да, быстрый интернет мы стали собирать, потому что идея была сделать, чтобы медведя можно было наблюдать с разных камер в прямом эфире, что он делает, как-то его отслеживать. Те люди, кто не может там приехать, с других городов. Очень интересное занятие, когда там сидишь, смотришь, ага, медведь пошел купаться, что он делает там в вольере. Стали ставить камеры. Оказалось, интернет не вытягивает. Одну камеру вытягивает, уже 2-3, мобильный интернет не тянет. Поэтому пришлось с Ростелекомом договариваться, и 300 тысяч нам объявили подключение интернета.
Нехило.
Да. Ну, вот сейчас уже подключили интернет. То есть, мы там рассрочку попросили дать нам рассрочку на год.
То есть, в долг подключили.
В долг подключили, да. Но это необходимый, в общем-то, функционал. Плюс мы еще сделали возможность, этим летом вот опробовали, вендинговый автомат поставили.
О.
Чтобы медведя через интернет можно было покормить. То есть, не только понаблюдать за ним, но и угостить его там помидором, апельсином, яблоком.
То есть, ты просто платишь деньги, и автомат выдает ему...
Да.
Класс. Прямо у него там стоит вольер? Это что?
Ну, вот стоял лето в прямом эфире, человек кидал деньги, и, по-моему, видел, как его апельсин там выкатывается, и что медведь с ним делает.
Прекрасная история. Ну, вот я тебе могу сказать, что сейчас, когда мы с тобой разговариваем, судя по камерам, Мансур играет с вот этими оранжевыми кругами, вот этими спасательными, вот около своего бассейна. В общем, мне кажется, ему не очень скучно, судя по тому, что он делает, ему, в общем, довольно нормально. И постоянно в чате кто-то есть, и постоянно какие-то люди смотрят. То есть, вот сейчас там 70 человек вместе со мной смотрят эту трансляцию. Если вы хотите помочь, например, там, помочь Мансуру с интернетом, помочь авиаторам оплатить уже этот сделанный интернет, вы всегда можете бросить денег. Значит, есть такой сайт, который называется donationalerts.com, но вы можете ссылку найти везде, и в Фейсбуке, и вы можете зайти на его YouTube-канал. У Мансура есть YouTube-канал.
Конечно, как у любого приличного медведя должен быть YouTube-канал.
Значит, при этом у медведя Мансура в YouTube-канале подписчиков больше 20 тысяч, чтобы вы понимали. Когда я в начале программы говорила, что он интернет-звезда, он правда интернет-звезда. В общем, вы можете там найти его в YouTube. Так и называется «Медведь Мансур». Ничего изобретать не надо, долго искать не придется. И там уже можете найти все ссылки. Вы можете найти ссылку, где дать денег. Да, там есть отдельный сайт «Мансур Ил-14» по пожертвованию в целом. Посмотреть всю его историю и так далее. Вы можете, кстати говоря, кроме всего прочего, если я правильно понимаю, купить сувениры с Мансуром.
Даже так, да.
И таким образом помочь, соответственно, все деньги, которые вы заплатите, пойдут Мансуру на что-нибудь. Какой план Вот, окей, живет Мансур на аэродроме. Вот он сейчас продолжает играть около бассейна. А дальше? Он так и будет там жить?
Медведи в природе живут где-то 25-30 лет. В искусственных условиях, при хорошем содержании, до 50 лет.
Ого! Поэтому... Андрей, мне кажется, ты до старости будешь с медведем.
Ну, поэтому, да, раз уж он появился, значит, необходимо создать ему максимально комфортные условия, комфортного содержания. И, опять же, вот этим проектом еще одна из миссий, которую я вижу, это показать, что если уж медведь оказался у вас каким-то образом, и никуда его пристроить не удалось, то можно ему обеспечить относительно недорого более-менее достойные условия содержания.
Угу.
То есть, построить вольер у медведя, ну, у зверя, и когда зверь имеет свободу передвижения, у него сразу меняется поведение и настроение. То есть, я специально наблюдал, ездил, смотрел вот зверей, которые содержатся там в клетках, они озлоблены.
Ну, безусловно.
Да, ну вот человека посадить в клетку и подержать неделю, он угу. будет кидаться на любого, до кого сможет дотянуться или
угу.
кто подходит, проходит мимо. То же самое у зверей. Поэтому вот показать, что можно создать полувольные условия содержания. Земли у нас много в стране.
Это правда.
Почему это не сделать? Это первое. А второе, ну, я надеюсь, когда-нибудь в России появится медвежий форт, как на Аляске есть в Америке.
А что это?
Это как заповедник, где содержатся медведи, которые либо с каких-то зверинцев вытащены, там, с притравочных станций, угу. которые там в жизни пострадали, цирковые медведи старые, либо вот которых не удается там реабилитировать обратно в природу. Такой вот большой заповедник, куда привозят этих медведей, где их кормят, где их содержат за счет государства. И, в общем-то, они находятся, они не идут к людям, там, не разоряют
угу.
пасеки, там, в дома не заходят и не погибают. То есть, спокойно существуют. Надеюсь, в России когда-нибудь будет такое.
Да, это, кстати, отличная какая-то вот идея, мне кажется, да. И вот я сейчас просто тоже открыла эту трансляцию, опять же, и смотрю, там довольно большое, ну, большое место у него. У него бассейн есть, вот я вижу дальше там вот эти подвязанные, значит, шины, деревья. Вот, ну, достаточно большая территория вообще-то так Мансуру-то отведена. Вот, поэтому, мне кажется, ему там... По крайней мере, он не выглядит как медведь, которого что-то не устраивает в жизни и который пытается оттуда выбраться. Скажи, пожалуйста, вот если мы возвращаемся к авиации, как-то вот это очень странно, что это аэродром и медведь. Он, когда был медвежонком, он летал?
Пытались его покатать на самолете. Это отдельная история, да. Но он больше техником был. У нас.
О.
Да, то есть мы, когда приезжали на аэродром, шли заниматься на самолеты, это каждые выходные, брали этого медвежонка с собой, и он тут же рядом крутился в инструменте, по самолетам лазил, обожал стремянки, то есть любимое его там занятие это было по стремянке залезть наверх, сверху смотреть за всеми, потом слезть, там в какую-нибудь смазку влезть носом, кому-то что-то помочь, там или в моторы, или там с проводами, в общем-то. Такой вот сын полка был.
Класс. Вот.
Покатать его я пробовал. Покатать на Ан-2. В самолет он лез там, как будто медом намазано. На грузовике покатались он. Все, после этого при виде грузовика бежал. Дергал за ручку двери. И пытался залезть в грузовик, чтобы дальше опять понравилось ему. А на самолете на Ан-2. Это, ну, в Цесну он, к сожалению, уже подрос.
Не влезал уже, да?
Да, не влезал. На Ан-2 решили его прокатить. Запустили в салон, запустились. Напугался звука двигателя.
А-а-а.
Залез в кабину, проскочил у меня под ногой, залез на колени, морду высунул в форточку, испугался еще больше, обнял меня лапами за шею, вот, и потом почувствовал, что штаны у меня теплее, теплее, теплее.
Понятно, да.
Вот, в общем, мы так с ним, обнявшись, дорулили. Ну, думаю, зачем мучить его полетом?
Ну, да, да, зачем пугать ребенка? Вот в рамках этих субботников, про которые ты говорил, например, я так понимаю, вы посадили несколько деревьев плодоносных, груши.
Не только груши.
Расскажи.
Зверя надо кормить. Можно продукты покупать, а можно вырастить рядом. Почему бы не вырастить рядом? Почему не сделать свой сад? Появилась такая идея. К нам подключилась научный сотрудник с ботанического сада МГУ Айгуль. И дальше у нас дело пошло. Купили мы весной различных яблонь, груш, смородины, то есть разных кустов. Закупили в Тимирязевской академии, в ботаническом саду. И вот до сих пор проходят субботники, когда мы высаживаем эти растения, вот, оккультурили территорию рядом с вольером. То есть это медведь, он помимо того, что ему вольер построен, начинается облагораживание территории аэродрома.
Угу.
Вокруг этого вольера потихонечку. То есть вывезен мусор, вот, высажены деревья, дорожки планируем сделать. Ну, то есть это идет развитие и аэродрома такое.
Ну, я так думаю, что и людей, которые приезжают на аэродром, несколько больше стало. Из-за медведя, мне кажется.
Да, медведь – это такая достопримечательность, когда люди специально приезжают, прилетают на аэродром, чтобы посмотреть медведя, привезти ему гостинцы. Поэтому он таким всеобщим любимцем на аэродроме является.
Да, наш Мансур залез в бассейн. Это я сейчас смотрю трансляцию. Вообще очень увлекательно, правда. Посмотрите, в Ютубе медведь Мансур, очень, очень сложно оторваться. Вот я смотрю как раз во время видеотрансляции. Здесь идет сбор на быстрый интернет. Еще на кухню. Что такое кухня Мансура? Зачем вы на нее собираете деньги?
Значит, Мансуру, ну, помимо фруктов, овощей, которыми кормим, еще варятся каши. То есть у нас там есть корм акана, фрукты, овощи различные. И рисовые, гречневые каши варят девушки, кто за ним следит. С сухофруктами, то есть это такая получается вкуснятина. В общем-то, летом все это варилось на улице.
Угу.
На улице, там, под навесиком. Началась осень, холода, дожди. И прекрасно понимаем, что стоять у плиты, около газовой, на ветру и на дожде, и варить там большой казан каши, ну это
да.
Сложно и тяжело, и ну, зачем издеваться над человеком. Поэтому пришли к выводу, что нужно построить небольшой домик, где можно будет приготовить еду для медведя, а также для людей, кто приехал помочь в участок, где люди смогут собраться и переодеться, попить чай. То есть вот маленький домик решили вот такой построить, кухню для задачи.
Знаешь, вот хочу всегда спросить, часто ли приходят люди, которые, наверное, вначале это вообще часто приходили, которые били себя пяткой в грудь и кричали, что нельзя медведя держать неволе, вы мучите животное, отпустите его немедленно, и вообще, что вы делаете, это же ужасно, вы жестоко поступаете с животным. Вот сейчас приходят такие?
Сейчас практически таких нет. Ну, мы не поддерживаем никаких контактов с зоозащитниками. Опыт больше негативный от зоозащитников. То есть контакты идут в основном это с учеными.
Угу.
То есть это Пажетновые, это Московский зоопарк, это вот люди, именно специалисты в своей области. Потому что они ну, могут реально и помогали, и помогают, и могут дать информацию, которая нужная и полезная.
Ну вот смотри, у медведя есть вольер, у него есть бассейн. Как он как купается прекрасно. Бассейн, у него есть уже интернет, осталось только на него собрать денег и отдать за него все средства. И надеюсь, что будет кухню, но, по крайней мере, на кухню, знаешь, жертвуют, честно говоря, с большим удовольствием, чем на интернет, судя по тем цифрам, которые здесь есть. Я напомню нашим слушателям, что вы тоже можете помочь Мансуру. И вот если вам нравится за ним наблюдать, мне очень нравится за ним наблюдать, я обязательно дам денег на этот интернет. Если вы хотите, вы можете все это сделать, найдите где угодно, в Фейсбуке, в ВК, в Ютубе, в Телеграме. У медведя Мансура, естественно, есть свой Телеграм-канал, кто бы сомневался. В Инстаграме, по-моему, тоже есть. В общем, есть он есть везде, везде можете найти его, везде можете посмотреть, и можете везде помочь и дать денег. И уверена, что когда построят кухню и будет интернет, найдется что-нибудь еще.
А дальше видеонаблюдение.
Угу.
То есть это круговое видеонаблюдение по всему вольеру, камера с зумированием, чтобы можно было медведей приближать и вблизи смотреть, что он делает, как делает, в берлоге камеры. Ну, то есть...
Потрясающе. Я в этом году видела очень много публикаций в иностранной прессе. Приезжали к вам куча журналистов в этом году. Правильно же я понимаю? Вот иностранцы, мне кажется, они гораздо в большем шоке. Потому что мало того, что их очень долгие годы отучали от мифа, что у нас тут на Красной площади медведи ходят. А тут, пожалуйста, медведь все-таки есть. Да еще и на аэродроме. Расскажи про этот опыт общения с большим количеством журналистов. Не знаю, не утомили ли и вообще вообще, каково это быть человеком, которого все узнают как папу Медведя Мансура?
Ну, я бы не сказал, что большое количество приезжают журналисты, да, там, и снимают и фильмы. Мансур уже в фильмах снимался.
Как медведь...
Как медведь, да.
Актер.
Да.
Ого.
Но это была история даже не только как медведь-актер, а скорее это история о Мансуре. Там была о Мансуре вообще, о медведях. Угу. И его... То есть его не заставляли что-то делать специально, а его вот снимали в том, как бы, в естественных... среде его обитания, которая вот была создана. А так, рассказываем, показываем людям.
А когда начали вообще рассказывать про медведя, не было страшно, и вот сейчас не страшно, что придут какие-нибудь жуткие проверяющие люди и скажут, что вообще-то так нельзя, и мы у вас сейчас заберем медведя и так далее. Не пытались вообще такого сотворить с вами?
Ну, на медведя оформлены документы.
А,
там и паспорт есть, и все оформлено.
У вас есть паспорт у медведя?
Да, паспорт, ну, конечно, а прививки делаются.
А, ну, конечно.
Так или иначе, надо куда-то записывать.
Да.
Поэтому на него оформили документы, а дальше, ну, ребята, вы можете обеспечить условия содержания лучше, чем созданы? Если можете, то берите медведя. Медвежат, к сожалению, появляется вот в руках человека очень много.
Да?
Очень много, и их пристроить, в общем-то, некуда. Охотники, лесозаготовители, вот они...
То есть они убивают родителей, мать, и медвежонок остается один.
Да, медвежонок остается, его берут вначале как игрушку домой, кому-то дарят, а дальше, то есть первые полгода с ним все играют, к концу первого года его уже готовы там тебе отдать, пожалуйста, а на втором году готовы приплатить, чтобы ты забрал.
Угу. Поэтому... Неизвестно, чем все это заканчивается для медведя.
Да, в большинстве случаев заканчивается перетравочная станция. Или зверинцем, или притравочной станцией.
Ну, вот теперь я еще больше вот прям задумалась над твоими словами о том, что в России, конечно, надо создать не какой-то заповедник для таких животных, ну, конкретно для медведей, но я подозреваю, что и не только для медведей, потому что пока у нас как-то с ответственностью подходить к тому, что вы делаете, ну, еще пока сложновато. Ну, вот Мансур, наверное, забирает довольно много времени. Вот мы с Андреем, например, не смогли встретиться в выходные в прямом эфире, потому что Андрей все время проводит на аэродроме. А летать когда?
В перерывах между медведем.
Я видела, что вы летали вот буквально недавно. У вас была какая-то классная экспедиция научная. Вы считали дельфинов?
Да, мы летали на Ла-8. Это на российском самолете-амфибии самарского производства компании «Аэроволга». С Валерием Ивановичем Токаревым, летчиком-космонавтом. Летали на Черное море, в Анапу. И там с учеными считали целый это проект огромный, международный, по подсчету дельфинов. То есть численность дельфинов в Черном море задача была посчитать. Мы их считали на российском участке, это от Абхазии до Керченского пролива, до Крыма.
Давай, значит, вы летите на самолете.
С нами сидят ученые.
С вами сидят ученые.
4 человека.
А дальше что, вы видите дельфинов и ну, их считать? Или как это происходит?
Да, значит, там заданный маршрут. Вот, потому что потом это все математически обрабатывается. 2 человека-наблюдателя сидят, которые осматривают по каждому борту, осматривают акваторию. Да.
Uh-huh.
Один человек сидит за компьютером, пишется трек, и наблюдатели говорят там, вижу группу дельфинов, там 5 дельфинов, там кормятся, играют, еще что-то делают. Какие есть дельфины? Там афалины, белобочки, азовки, то есть тоже определяется. Человек за компьютером это записывает, и потом идет уже обработка этих материалов.
Круто как.
Поэтому...
И вот вы летали какое-то время и считали... Ну, просто примерно так же это звучит, как медведь на аэродроме и считать дельфинов с самолета. Понимаешь, это какие-то такие штуки, которые обычные люди, в общем, не делают.
А как их по-другому посчитать дельфинов?
Не знаю. Я не знаю, как
то считать дельфинов. То есть их там, по-моему, то ли 30, то ли 40 лет не считали, был перерыв. А до этого тоже с самолетов с Ил-14 считали дельфинов.
Не могу тебя об этом не спросить. Вот мы говорим сейчас про аэродромы, и про полетать, и про Ан-2, и про Ил-14. В авиации, в нашей стране, в Российской Федерации, в авиации в основном, ну, прям вот совсем люди, которые прям вот авиации ударены, да? Такие вот прям совсем, или нет?
Не обязательно. Много, да, людей увлеченных, которые там жизнь посвятили малой авиации. А сейчас все больше и больше людей, кто использует авиацию как, ну, как вот автомобиль.
И это хорошо.
Это прекрасно. То есть это такое же средство, даже более комфортное средство передвижения. Страна у нас большая. летать можно во многие места. Поэтому, как средство перемещения, это замечательный аппарат.
Ты летал кругосветку?
Да, в прошлом году.
Вот у нас пару минут буквально осталось. Я хочу тебя спросить про кругосветку. Что самое сложное было? На чем летали, что было самое сложное?
Летали на российских самолетах-амфибиях. Это два Ла-8 и Борей. У нас была полярная кругосветка. То есть по северному полярному кругу мы пролетели. Россия, Аляска, Канада, Гренландия, Исландия, Фареры, Норвегия, Швеция. Ну, в общем-то, Европа, Финляндия и обратно в Россию. Самое сложное, ну, наверное, это домой уже хотелось очень.
А, то есть долго просто.
Долго, да. Долго, когда ты не находишься дома, в России, уже начинаешь как-то все это хочется быстрее закончить.
По медведю скучал?
Ну, и по медведю, и по еде по российской, и по, ну, по всему, по людям, по нашим.
Хорошо, у нас минута до конца эфира. Традиционно я спрашиваю гостей, о чем они мечтают. Вот о чем мечтает Андрей, пилот, человек, который просто вообще полностью, мне кажется, до последней клетки связан с авиацией, папа авиамедведя Мансурт. О чем ты мечтаешь?
Я мечтаю, чтобы самолеты и вертолеты в России не были чем-то таким необычным для простых людей. Чтобы это было такое же естественное средство передвижения, как и машина. И чтобы люди летали, чтобы дети могли летать, там, приходить, учиться летать, и это было бы естественно.
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь в прекрасном будущем у нас действительно все это получится, потому что летать это прекрасно. Тут я с Андреем абсолютно согласна. Я напомню, что у нас в гостях программа «Чувствительно» был Андрей Иванов, частный пилот, директор общественной межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев судов ПАОП «Россия», ПАОП «Авиамедведь» Мансура. Спасибо большое, счастливо.
Спасибо.